Глава 10. Весь следующий день над замком висела, описывая круги, одинокая черная ворона. Собственно, ворон в округе было полным-полно, но именно эту мне хотелось почему-то пристрелить. Достать хотя бы из лука. Я провокационным образом заявил плечистому Агину, что никто из его ребят, конечно же, не сумеет сбить летящую мишень. Агин презрительно оттопырил губу, но потом я видел, как то один, то другой ученик Солля поднимается на стену, вооруженный кто луком, кто арбалетом, а кто и тяжелым пороховым самострелом. Ворона, впрочем, кружила по-прежнему. 12 спутников-телохранителей, возглавляемые плечистым Агином, готовили караван к отбытию. Кроме экипажа, на котором Танталь прибыла в замок, в поход готовилась и моя собственная карета, великолепная с виду, зато ветхая внутри, снабженная гербами, но не приспособленная для зимних путешествий. Предполагалось, что мы отправимся в путь все вместе, как только Агин доложит о готовности. Я, честно говоря, с самого начала ожидал, что все пойдет наперекосяк. Алана до сих пор почти не вставала с постели. Пребывала в апатии, много спала, а узнав об отъезде, попросту отвернулась к стене. Танталь, кусая губы, заперлась с ней для разъяснительной беседы. Я был совершенно уверен, что моя маленькая тайна, в порыве откровенности доверенная жене, станет известна Танталь и резко изменит все планы. Танталь, скорее всего, плюнет мне в ухо и уедет вместе с Аланой и магической булавкой. Мне только и останется, что держать ответ перед разъяренным Черно. Разговор двух названных сестер длился почти час, и после него Алана повеселела, стряхнула сонное оцепенение, без капризов согласилась ехать. Танталь тоже пребывала в хорошем настроении, и, заглядывая ей в лицо, я понял почти с ужасом, что моя юная жена так ничего ей и не открыла. «Мы ведь вернемся сюда?» — спросила Алана полчаса спустя, когда мы вдвоем стояли на стене, провожая за горизонт красное холодное солнце. «Ты ведь не можешь отказаться, ведь он обещал избавить тебя от приговора. Разве ты можешь отказаться от его помощи?» Я помрачнел. Не далее, как сегодня утром, я уединился со своим деревянным календарем и вычеркнул иголкой все эти суматошные прожитые дни. Дни, проведенные в поисках Аланы, дни, проведенные в подвале, в цепях и множество других, не столь примечательных, но все равно уже прожитых, ушедших, все. Алана пошатнулась. Я испуганно поддержал ее под локоть. Она вышла на воздух впервые за последнюю неделю. Не мудрено, что у нее кружится голова. После путешествия в преддверие обыкновенный маг надорвался бы. А 15-летняя девчонка? Взрыв ненависти к Черно заставил меня судорожно сжать зубы. Аланина слабость, Аланина бледность. Мне воочию представилась картинка. Ухмыляющийся Черно укладывает безвольное тело моей жены, укладывает будто мостик через расщелину, преспокойно ступает ей на спину, идет по плечам, по голове. «Что ты так смотришь?» — слабо улыбнулась Алана. «Он использовал тебя», — сказал я глухо. Ее передернуло. Я испугался снова, быстро обнял ее за плечи. «Что с тобой?» «Использовал», — проговорила она через силу. «Мерзкое слово. Они его тоже говорили, комедианты». Я прижал Алану к себе. Угрюмо глянул на солнце, уже навалившееся на горизонт своим красным недобрым брюхом. Так злобно взглянул, как будто это солнце было во всем виновато. «Алана, больше тебя никто не тронет. Никогда в жизни, я клянусь». Налетел холодный ветер, заставил меня подавиться клятвой и мучительно закашляться. «Как там говорила о Черно доскоро та старушка-колдунья? У него не то что совести, подсовестка мелкого нету. У меня, выходит, тоже нету подсовестка. Что за клятвы такие, после всего, что Алана обо мне знает?
Мы вернемся потом? Упрямо переспросила моя жена.
Алана, пробормотал я хрипло.
А почему ты не сказала, Танталь, почему не рассказала правду?
Ветер налетел снова. Завтра тоже будет ветер и, возможно, со снегом. Как мы только поедем в такую погоду?
Алана судорожно вздохнула, вцепилась в мой рукав. У меня голова кружится. Мне бы лечь, наверное. Пойдем.
На другой день племянник Итера принес ошеломляющую, по его мнению, весть. В деревню пришли комедианты. Две повозки. Вечером дадут представление во дворе трактира. А если много денег насобирают, то и на завтра останутся.
Нищая труппа, усмехнулась Танталь в ответ на известие.
Все, кто поблагополучней, зиму в городах зимуют. Это же надо в морозы по дорогам таскаться. Я промолчал. Две повозки. Я не верил в совпадение, но верил в судьбу. Можно было бы прихватить с собой 12 выкормышей Солля. Узнав, в чем дело, они помогли бы мне с радостью. Но я отбросил мысль о чужой помощи. Прошлый раз мне хватило одной шпаги. Теперь же я облачен еще и властью. Как не оскудел род, а моих прав здешнего властителя никто пока не отменял.
«О чем вы думаете?» — спросила Танталь с беспокойством.
Алана спала. Последнее время она почти постоянно спит, и это нравится мне все меньше и меньше. Использовал мерзкое слово.
«Ритана, что случилось?»
Вероятно, на лице моем проступила совсем уж зверская ухмылка. Сладострастная в своей жестокости привести мерзавцев в замок. «Пойду поглядеть на представление», — сказал я голосом белого ягненка.
«Люблю театр всей душой».
Танталь нахмурилась. «Ритана, вы умом рехнулись? По-вашему, это те самые?» Я счастливо улыбнулся.
«Я пойду с вами», — сказала она жестко. «Я и Аген. Мы».
Вероятно, выражение моего лица оказалось красноречивее слов, и потому Танталь не закончила фразу. Осеклась, пробормотала миролюбиво.
«Ладно, я одна, можно?»
«Знаю, что вы тоже любите театр», — сказал я еще более нежно. Прямо-таки проблеял. Мы явились в поселок за час до заката. Приготовления к спектаклю были в самом разгаре. Две повозки стояли впритык. Одна, лишенная полога и с опущенными бортами, превратилась уже в подмостки. Высокий, хорошо сложенный мужчина неторопливо вбивал гвозди, собираясь, по-видимому, навешивать занавес. Он был обращен к нам спиной. Я сам почувствовал, как хищно раздуваются мои ноздри. Это был тот бастард, подавшийся в комедианты, но не растерявший умение обращаться с ножом. Тот, что бил втихую. Прочих не было видно, но из второй повозки явственно доносились голоса. Я глянул на Танталь. Моя спутница была странно сосредоточена, как будто ей предстояло ответить на трудный вопрос, и от ответа зависела жизнь. Я сжал губы. Тяжелой походкой властелина двинулся по направлению к повозкам, и ранние зеваки, понемногу заполнявшие двор, метнулись кто куда. Наверное, я выглядел эффектно. Бастард все бил и бил молотком, не подозревая, какие черные тучи сгущаются в этот момент над его красивой головой. Танталь, я слышал, спешила следом за мной. Одним движением я вскочил на подмостки, телега качнулась, трудолюбивый комедиант наконец-то отвлекся от своего занятия, вздрогнул и обернулся. Судьба приготовила мне неприятный сюрприз. Это был не бастард. Смазливый мужчина лет 25, черноволосый, с манерным лицом избалованного дамского любимца,
Прямо-таки на лбу написано «Комедиант». Я сжал зубы. Под пологом второй повозки возились тени. Мне слишком не хотелось верить в ошибку, потому я оскалился.
«Где хозяин? Живо!»
Комедиант привык, по-видимому, к внезапным появлениям всякого рода самодуров. Слово «власть» не было для него пустым звуком, а потому он поспешно изобразил поклон и даже изящно махнул молотком, будто шляпой.
«Там, благородный господин, в повозке! Мы всего лишь смиренные комедианты, мы исправно платим налоги!»
Я оттолкнул его. В конце концов, его не было среди обидчиков Аланы, и грубо рванул занавеску, прикрывающую вход под размалеванный полог. Затрещала, разрываясь, ткань. Охнула за моей спиной Танталь.
Как? И она взобралась на подмостки? Без посторонней помощи? Здесь было темно и душно, пахло потом и, кажется, пудрой. Взвизгнула, прикрываясь, какая-то полуголая дамочка. Я хищно обернулся к ней, ожидая увидеть томную красавицу, не так давно приглашавшую меня на представление. Меня схватили за плечо.
«Позвольте, по какому праву?»
Я обернулся. «Нет, я никогда его не видел. Это не он. Это не его я мечтал поймать и доставить в замок. Даже полумрак, даже нарисованные на лице морщины не могли сбить меня с толку. Это не он».
«Сейчас объясню, по какому праву», — рявкнул я, уже не сдерживая злобы.
Комедианты представлялись мне обманщиками, насмешниками, сознательно решившими надо мной поиздеваться. Кажется, та девица в темном уголке уже хихикает.
«Что, благородный господин, обознался?»
«Сейчас я объясню», — прорычал я, давясь густым запахом грима. «Кто предводитель? Ко мне!»
Кажется, кто-то всхлипнул.
«Я предводитель», —
медленно сказал тот, что был загримирован под старика. На самом деле ему было лет 40 с небольшим. Возбужденно гудела толпа. Со всех сторон сбегались новые зеваки. Наверное, никакое представление не привлекает так, как настоящая драка, настоящее унижение, настоящее насилие без игры.
«Чем мы провинились, господин?»
При дневном свете грим на лице предводителя казался уродливой маской. Я еще не знал, чем они провинились. Наверное, тем, что комедианты. Все комедианты одинаковы. То, что случилось с Аланой, могло произойти и с другой девочкой. И под этим самым надорванным мною пологом.
«Господин, у нас есть грамота, позволяющая играть в городах и поселках. Мы платим налоги. Мы... Бариан»,
— сказали у меня за плечом. Вроде бы незнакомый голос, только секунду спустя я понял, что говорит Танталь. Предводитель вздрогнул. С трудом оторвал взгляд от моего лица и глянул мне за спину.
«Бариан», — повторила Танталь с каким-то не то смешком, не то всхлипом. «Привет!»
Покрытое гримом лицо несколько мгновений пребывало в неподвижности. Потом я увидел, как подведенные белым глаза раскрываются, явно собираясь вылезти из орбит.
«Ты?»
Ночевали комедианты уже в замке. Танталь накупила в поселке провизии. 12 ее телохранителей недовольно хмурились, разглядывая повозки и их обитателей. Танталь и тот, кого она звала Барианом, допоздна сидели в большом зале перед камином. Прочие члены труппы примостились на тюфяках, милостиво выданных Итером. Время от времени кто-нибудь из них просыпался, поднимался на локте, пытаясь сообразить, куда попал. Потом, убедившись, что сон продолжается, с блаженной улыбкой валился обратно.
«Да, дела. Ну, сама видишь. Из фарсов играем только рогатого мужа, и то...»
Бариан, небрежно отмытый от грима, грустно усмехнулся.
«Муха вырос. И я ведь в этой роли не мастер Фло. И Динка...»
Он оглянулся на дамочку, сладко дремлющую на своем тюфике, и закончил шепотом.
«И Динка, не ты.
Так-то...»
Я приблизился, стараясь ступать потише, но Бариан все равно вздрогнул. Он боялся меня. Мое явление в грохоте молний, с руганью и обрыванием полога не прошло даром. Бродячая бесправная жизнь приучила его бояться всякого, кто хоть чуточку сильнее. Правило, хранящее маленькую жизнь комедианта. «Сядьте, Ритана», — сказала Танталь, не глядя на меня. «Вот с этим человеком мы проехали, неважно сколько, сколько лет, сколько дорог. Может быть, и я бы сейчас». Она смотрела в огонь. Она была не похожа на саму себя, потому что выразительное лицо ее разом утратило всю свою жесткость. На глазах то и дело показывались слезы. Уж чем-чем, а сентиментальностью Танталь не отличалась никогда. И все же вообразить ее в повозке, в компании хотя бы и этого Бариана, «Я пойду спать», — извиняющимся тоном пробормотал комедиант. Мое присутствие угнетало его. Танталь, не глядя, поймала его за руку. «Сиди!» Он вздохнул. «Динка, мы ее на комедийные роли брали, а подросла, глядим, героиня. И хорошо, потому как Гизина к тому времени уже замуж вышла. Смеяться будешь, Танталь, за лавочника!» Он осекся, поерзал, зябко повел плечами. «Нет, я, пожалуй, пойду. Господину Рикотарсу благодарствие за гостеприимство, но господину неинтересно ведь слушать, о чем это я тут болтаю». «Если господину неинтересно, господин уйдет», — холодно сообщила Танталь. Меня передернуло. Все это, конечно, трогательно, но Танталь забывается. Всякому панибратству есть предел. Я развернулся и пошел прочь, всем своим видом показывая, что болтовня комедианта и комедиантки не может меня оскорбить. На пороге зала обнаружился запыхавшийся Итер. «Господин Ритана, там госпожа Алана вроде как бредит». Она лежала, скинув одеяло, сбив кучу простыни. Яркий свет упал ей на лицо, но она не проснулась. Ресницы ее были плотно зажмурены, бледный рот искривился, будто в припадке. Я сел рядом, схватил ее руку, беспомощно огляделся, не зная, чем помочь. «Не надо!» — бормотала она сквозь зубы. «Там трясина! Не надо!» До самого утра моя жена металась, медленно поедаемая кошмаром. И до утра я никак не мог ее разбудить. Мы тронулись в путь на рассвете. На перекрестке наши пути разошлись. Повозки комедиантов свернули направо, а экипаж Соли и карета с гербом рикотарсов, сопровождаемые эскортом из дюжины всадников, неспешно покатили прямо. Оба каравана спешили поскорее удалиться от холма, на котором стоял холодный дом без каминов. Предполагалось, что господин Чонатакс Орра не всеведущий. Так оно, похоже, и было, потому что черная ворона, неотлучно преследовавшая кареты рикотарсов Солей, оставила без малейшего внимания повозки бродячей труппы. Затея была бредовая. Затея была любимым детищем бывшей комедиантки. Впервые выслушав ее, я рассмеялся Танталь в лицо, но, к моему удивлению, Алана, которой после ночи кошмаров сделалось вроде бы лучше, никак не отреагировала на перспективу новой прогулки с комедиантами. И это было странно. С моей точки зрения, сам вид комедиантских повозок должен вызывать у нее тошноту. Либо Алана уже забыла о потрясении, либо апатия, владевшая ею последние дни, перешла в новую, более глубокую фазу. Алане попросту было все равно. Никто из нас не знал до конца, сможем ли мы обмануть Чонатакса и как далеко простирается в настоящий момент его магическая власть. Танталь утверждала, что именно бредовость затеи придает ей некоторый смысл. Возможно, ослабевший Черно потеряет наш след, и ради одной этой возможности стоит ненадолго пожертвовать комфортом. Какой уж там в дороге комфорт среди зимы. В такое время не путешествуют, в такое время спасаются бегством. Убедить учеников Соля, что они должны конвоировать две пустые кареты, было делом изначально безнадежным. Я так и не узнал до конца, что именно говорила им Танталь, какие у нее нашлись доводы. В конце концов, мне было предложено поклясться перед 12 сопляками, что ни волос не упадет с голов госпожи Аланы и госпожи Танталь. В такой клятве было что-то унизительное. Поначалу я заупрямился, но потом, нечего делать, присягнул. Много дней спустя мы узнали, что Танталь оказалась во многом права. Караван, сопровождаемый учениками Соля, безнадежно завяз в сугробах в первый же день путешествия. Откуда ни возьмись, налетела, преградив дорогу, снежная буря, и уже на постоялом дворе выяснилось, что оба экипажа фатально повреждены и продолжать дорогу не могут. А уж обманулся Чонатакс Орра или с самого начала играл с нами, как кошка с мышью, так и не довелось узнать. Подготовка к отбытию происходила как бы в чаду, как бы в игре. Я никак не мог поверить, что со дня на день мы тронемся в путь в компании комедиантов. В конце концов, мой бедный рассудок нашел способ защититься. Я влез в игру искренне и с головой. Потешаться так с размахом. Я приставал к Бариану, выспрашивая, какую он мне предложит роль. Бедняга с самого начала боялся меня, а теперь и вовсе стал шарахаться. Я предложил Танталь разучить несколько песен на два голоса. Она криво усмехнулась, сомневаясь, по-видимому, в моих вокальных способностях. Я просил Алану научить меня модным танцам. Алана молчала и не улыбалась. Предприятие вовсе не казалось ей смешным. И вот теперь Бариан шагал рядом с повозкой, и Бариан был доволен. Я сам наблюдал краем глаза сцену, когда Танталь вкладывала в его руку звонкий мешочек, а предводитель труппы, красный и какой-то испуганный, отнекивался. «Ты же повозку хотел продавать!» — возмутилась, наконец, Танталь. «Ты же что, за чужую меня держишь?» После этого Бариану ничего не оставалось, кроме как взять деньги. И вот теперь он шагал радостный, предвкушая, по-видимому, сытный обед и теплый ночлег. Дорога была накатанная. Лошади двигались размеренным шагом, но поскольку рессоры обеих повозок давно приказали долго жить, тряска стояла немилосердная. Мне с непривычки казалось, что из меня вот-вот вытрясет душу. Я порывался соскочить и пойти пешком рядом с Барианом. Танталь цепко удерживала меня за рукав. После полудня впереди показался поселок. Я знал его, и меня могли здесь узнать. А потому мне было предписано сидеть в повозке и не показывать носа. Рослый красавец, носивший неподобающую кличку Муха, и толстый добродушный старичок с лицом театрального злодея споро приготовили подмостки. Героиня Динка извлекла из сундуков ворох костюмов, а Бариан тем временем ходил взад-вперед и зазывал зрителей. Любопытных насобиралось не так уж много, но и совсем немало. Девица вытащила лютню, и представление началось. Я сидел в углу повозки, сделавшейся вдруг страшно тесной, и смотрел спектакль с изнанки. Комедианты бегали туда-сюда. Дамочка, только что изнывавшая на сцене от любви к красавцу Мухе, спустя секунду на карачках подлезала под занавес и подавала кому-то деревянный меч. Толстый старичок изображал злодея, да так достоверно, что публика ахала. Я смотрел, как Бариан что-то объясняет Танталь, как та, закусив губу, принимает из его рук лист жести и обмотанную тряпкой палку. Как напряженно следя за происходящим через дыру в занавесе, вдруг колотит по листу, что есть силы. На сцене кто-то горестно вопит, а Танталь утирает самый настоящий, выступивший на лбу, пот. Комедианты тоже взмокли, как лошади. Даром, что изо всех ртов валил от холода белый пар. Потом объявили фарс о рогатом муже. Тут же, передо мной, вся труппа лихорадочно переоделась. Бариан нацепил парик, взял перо и ворох бумаг и побежал на сцену. А я, разинув рот, наблюдал, как дамочка мастит поверх собственного бюста еще и тряпичный накладной. В какой-то момент я вспомнил о деликатности и отвел глаза, как раз для того, чтобы увидеть, как красавец-муха сосредоточенно пристраивает спереди в штанах огромную мерзлую морковку. Да, благородным господам не пристало путешествовать с комедиантами. Я порадовался, что Алана не видит всего этого, что она осталась стоять среди публики. Тоже, признаться, не место для жены Ритонаара Рикотарса. Мне вдруг страшно захотелось натянуть на голову лысый парик, припудрить нос, наклеить усы и явиться пред очи зрителей. Тот-то удивилась бы дамочка с накладным бюстом. Фиглярничать, рогатая судьба, так со свистом. О да, меня бы освистали. Фарс закончился. Я так и не понял, в чем там было дело, но публика смеялась и монеты на тарелку бросала. Не так, чтобы много, на постоялый двор для всей оравы и не хватило бы, пожалуй. Я вспомнил тот негодующий, сдавленный вопль Танталь. «Что, за чужую меня держишь?» и позвякивание монет в мешочке. А вот как они любопытно выкручиваются, когда не попадается по дороге богатый Танталь. Есть ведь еще надо, да лошадей кормить, да подать и платить. Не зря они так перепугались, когда я вломился к ним в повозку. Я невольно поднял глаза. Оборванный полог был аккуратно пришит на место. Комедианты вернулись со сцены потные, несмотря на мороз, зато с красными ушами и носами, в свалявшихся шариках пудры. Сели на сундуки вдоль стен, молча пережидая, пока разойдется толпа. А может быть, просто отдыхая. Танталь осталась снаружи. Я слышал, как она о чем-то в полголоса спрашивает Алану, и та отвечает тоже в полголоса равнодушно.
«Хватит сидеть!» — угрюмо бросил Бариан. «За работу!»
Все пришли в движение. Женщина с привычным бесстыдством принялась стягивать подбитое ватой платье. Злодей-старичок сунул за щеку кусок хлеба. Остатный красавец-муха выудил из штанов морковку и, задумчиво ее оглядев, сообщил предводителю.
«Засыхает реквизит уже, завял, надо бы новенький».
Заночевали на постоялом дворе. Сквалыга Бариан снял всего две маленькие комнаты. Одну отдали нам с Аланой и Танталь, в другой расположились комедианты, все вчетвером, включая женщину. Впрочем, никаких фривольных мыслей на этот счет не возникало. В комнатах стоял такой холод, что никому не приходило в голову снять хотя бы перчатки. Алана уснула, укрытая десятком одеял. Я спустился в обеденный зал, где было тепло, и наладился прикорнуть в кресле у камина. Благо, мои странствия научили меня спокойно относиться к такому способу ночлега. Я задремал почти сразу, и приглушенные голоса за одним из столиков естественным образом вплелись в мой сон. Мне снилась занавеска, подшитая сверху толстыми белыми нитками. Я прилаживал в штанах морковку, и все никак не мог приладить. А ведь с минуты на минуту войдет Алана. Это первая наша брачная ночь. И под кроватью, рядом с ночным горшком, лежит книга о магах, мое приданное.
«Почему же ты молчишь?» — бубнит над духом приглушенный голос Чонатакса Ора. «Если ты видишь, плохо. Скажи, если ты не чужая».
«Что, за чужую меня держишь?» — горько спрашивает Алана, а я стою перед ней с морковкой в руке, и мне нечего ответить.
10 лет!
Нет, уже нет, не могу, Бариан, извини, не могу!» Я блоха внутри замшевого мешочка. Холодная рука с длинными белыми пальцами шарит по швам, пытаясь найти меня. Я вжимаюсь в угол, но твердый желтоватый ноготь ищет усерднее. Сейчас он найдет меня, и от мысли, что будет потом, я проваливаюсь в темноту без верха и низа. «Я отработаю, Чонатакс. Я сделаю все, что прикажешь, только...» Из темноты глядели, не отрываясь, булавочные глазки судьи. Проворачивался, теряя дни, деревянный детский календарик. На другой день я подошел к Танталь и, пряча глаза, попросил булавку обратно. Она удивилась. Возможно, она подумала, что я струсил, но булавку, поколебавшись, все-таки отдала. У меня не было возможности оправдаться, объяснить, что не страх перед Чонатаксом меня мучает. Соблазн. Не хотелось верить, что это рождается внутри меня. Проще списать на наваждение, на черно, который сквозь расстояние ломает мою волю. Это было непреодолимое желание вернуться назад и ползать перед магом на брюхе. Жизнь у комедиантов, надо сказать, не сахар. Тянулись назад заснеженные поля. На горизонте то поднималась, то опадала темная кромка леса. В лес Бариан въезжать не решался. Опасался волков и разбойников. И даже самая презрительная из моих усмешек не могла подвинуть осторожного предводителя на этот подвиг. Танталь шагала рядом с повозкой и молчала. Лихорадочное возбуждение, владевшее ею с самого начала путешествия, сменилось подавленным, желчным настроением. Бариан шел рядом и почему-то прятал от нее глаза. Делать было совершенно нечего. Комедианты сменяли друг друга на козлах. Я показывал Алане следы на снегу и тут же придумывал фантастические истории о собственных битвах с волками и разбойниками. Алана слушала, бледно улыбаясь. Один раз я попросил доверить мне вожжи и показал оторопелым комедиантам умение управлять повозкой. Правда, передняя ось чуть не лопнула, а Бариан хоть и не решился меня упрекнуть, но все-таки был очень зол. В селении Межречки назначена была встреча с 12 телохранителями Танталь. Намаявшись в повозке, я с нетерпением ожидал момента, когда можно будет пересесть в удобную карету и продолжать путь, как то подобает аристократу. Мы прождали в Межречках день и другой, но никто в округе и слыхом не слыхивал ни о двух экипажах с гербами, ни о дюжине молодых всадников. «Зима», — сказал я, пытаясь согнать с лица Танталь маску напряженного ожидания. «Мало ли что может случиться». «У меня такое чувство», — отозвалась она шепотом, «что я подставила их под неприятность». Подсунула вместо себя. «Чонатакс уже догадался о нашем маскараде? Откуда я знаю?» Взвелась она с неожиданной злобой. «Он что, записочки мне шлет с почтовыми голубями?» «Извини», — сказал я смиренно. Хоть извиняться, на мой взгляд, было не за что. Прошло еще 2 дня. Ждать дальше не представлялось возможным. Бариан нисколько не огорчился, узнав, что благородные господа собираются продолжить свой путь с комедиантами. В отличие от меня, Бариан даже был доволен. Танталь, сменившая гнев на милость, снизошла до того, чтобы меня подбодрить. «А что нам мешает вот так добраться до самого города?» «Лучшего прикрытия не бывает, Ритана. Если Чонатакс до сих пор нас не выследил, дальше ему будет все труднее и труднее». «А если выследил?» — спросил я желчно. Она пожала плечами. «Маги не всесильны. Или нам сложить руки под тем предлогом, что от черно все равно не вывернешься?» Я помрачнел. «Нам всего-то и надо, что добраться до Эгерта», продолжала Танталь, сама себя ободряя. «Эгерт найдет выход». Женщины непоследовательны. Танталь не верила во всемогущество господина мага, зато верила, по-видимому, во всевластие полковника Солля. Я не стал ее разочаровывать и даже пожимать плечами не стал. В пути с комедиантами прошла еще неделя. Моя жизнь таяла, как зажатая в кулаке сосулька, а деревянный календарь за пазухой давил, мешал и не давал уснуть. В одном поселке труппу освистали, толпа осталась недовольна, и Бариану сотоварищи пришлось спешно сворачивать подмостки под градом летящих со всех сторон мерзлых нечистот. «Что, играли плохо?» — язвительно спросил я, когда ясной зимней ночью мы остановились среди поля и разожгли большой костер. Предводитель комедиантов опустил плечи. Я прямо-таки видел, как на кончике языка его вертится дерзость, но он удерживает ее, будто цепного пса. «Толпе интереснее швыряться дерьмом», — сказала неслышно подошедшая Танталь. «Ей хоть на голове стой». Бриан огорченно взглянул на нее, но ничего не сказал. Потом я слышал, как, отведя Танталь в сторонку, он в чем-то убеждает ее, поспешно и горячо. Лица Танталь я не разглядел. Она стояла ко мне в полоборота. На другой день, перед началом представления, я поспешил убраться подальше и, бродя вдоль опустевшей улицы, слушал, как вопит сгорающая от любви героиня, как громом грохочет жесть и похохатывает толпа. Кто-то на сцене никак не мог выдернуть из ножен традиционно ржавую шпагу. Похоже, хоть сегодня труппу Бариана не освищут. Может быть, даже дадут денег на хлеб. «Не нравится? Плохая пьеса?» Танталь стояла в тени огромного голого тополя. В полумраке я не видел ее лица, но голос был сухой, неприветливый, жесткий. «Эдак мы за полгода не доедем», — пробормотал я, глядя в сторону. «Может быть, нам хватит ломать комедию? Ты как хочешь, а я бы нанял карету. Пока еще остались какие-то деньги». «Чонатакс нас выслеживает», — сказала она безнадежно. Я споткнулся и шагнул в глубокий сугроб. Снег подался, и я провалился выше колен. «Записочки с почтовыми голубями?» Насмешка была не к месту, но я не удержался. «Почти», — она облизала губы. «Ты не ощущаешь, наверное, потому что у тебя булавка, а я вот...» Неприятный холодок, шевельнувшийся у меня в душе, был куда злее самого злого мороза. «Возьми», — сказал я быстро, не давая себе времени на раздумья. А проклятая булавка, как назло, зацепилась за манжету и не желала откалываться. Танталь помолчала, вертя булавку в пальцах, вздохнула, раскрыла ворот плаща, приколола безделицу на платье. «Извини, я потом тебе отдам. Потом». Всю ночь я не спал, ворочался на жесткой подстилке, слушая беспокойное дыхание Аланы. Я чувствовал себя голым. Я помнил, как рука Черно Доскора дотянулась до меня из замшевого мешочка, и как менялась погода, ведя меня к определенной цели. Я боялся, что на этот раз Чонатакс Орра явится ко мне во сне, но он не явился. Весь следующий день Бариан и Танталь провели, уединившись на второй повозке. Я шагал рядом и различал отдельные слова, доносившиеся сквозь наглухо закрытый полог. Беседа была странной. Танталь то скрипела не своим каким-то надсадно-старушечьим голосом, то переходила на раздраженное бормотание. То же самое происходило и с Барианом. Создавалось впечатление, что в повозке беседуют не двое, а четыре разных человека. Пара нормальных и пара сумасшедших. Под вечер караван добрался до хутора, а тамошние жители, прижимистые и подозрительные, никаких представлений не желали. Мы тянулись от двора к двору. Бариан выходил на переговоры с хозяевами и, проявив недюжинный дипломатический талант, устроил таки нас на ночлег на чьем-то сеновале. Приютившая нас хозяйка, романтичная, по-видимому, вдова, до ночи слушала серенады, исполняемые хриплым голосом Бариана в сопровождении старой лютни. Прочие, радуясь передышке, поспешили зарыться в сено. Я отыскал в темноте руку Аланы. В последние дни между нами установились еще более странные, чем обычно, отношения. Если бы не безумие дневной тряски, вечерних представлений и холодных ночей в повалку, возможно, они переросли бы в настоящую привязанность, естественную между супругами. Опять же, если бы не дикость нашего путешествия, я, возможно, серьезнее отнесся бы и к Аланиной бледности, и к ввалившимся глазам, и к беспокойному ночному дыханию. Не знаю, что она видела на полдороги к преддверию, но тупой шок, наследие прогулки, никак не желал уходить. Сейчас, поймав в темноте тощую, какую-то совершенно несчастную руку, я ощутил присутствие собственной совести. Совесть встала за спиной и положила ладонь на плечо. «Алана». Я сам не слышал своего голоса. Тонкая рука в моей ладони вздрогнула. «Алана моя!» Я перебирал ее пальцы, будто бахрому, пока в ложбинках маленькой ледяной ладони понемногу не выступил пот. «Алана, девочка, ты...» Мягко перекатившись, я оказался так близко, как подобает только мужу. Ввинтился под одеяло, будто крот. Тощее тело моей жены вызывало не столько страсть, сколько желание приласкать и накормить. «Ой», — сказала Алана, и я щекой ощутил тепло ее дыхания. «Ой, нет, мне все время кажется, что он здесь, что он на нас смотрит». Я еле сдержал стон. Мертвой рукой погладил маленькую холодную руку и с неслышным вздохом откатился прочь. Весь следующий день мы с Аланой смотрели в разные стороны. Дорога пошла плохая. Комедиантам то и дело приходилось выталкивать повозки из ям и рытвин. Все шли пешком, даже Алана. И только Бариан с Танталь продолжали, завесившись пологом, свой странный разговор. Комедианка на ролях героинь шла рядом с повозкой, рискуя попасть под колесо, и, вытянув шею, прислушивалась к голосам, снова и снова повторяющим один и тот же диалог. Несколько раз, если мне не изменил слух, Танталь выругалась, да так, что позавидовал бы любой матрос. Муха и злодей-толстячок многозначительно переглядывались. Еще днем миновали небольшое селение, а потом хутор. Быстро темнело, небо затянулось тучами, ветер пробирался, кажется, под самые ребра. Лошади еле переставляли ноги, а Бариан бронил почем зря статного красавца Муху. Всем понемногу становилось ясно, что если не найдется хоть сараюшки среди поля, труппе мерзнуть и пропадать. Толстяк Фонтин бормотал, будто оправдываясь, что должно здесь быть селение и немаленькое, он эту дорогу помнит. Не замело же в самом деле снегом по самые дымари. Алана прижималась ко мне, и я почувствовал, что она дрожит. Уж лучше бы она оставалась в апатии. Отчаяние и страх — совсем не те чувства, ради которых стоит изменять спокойному безразличию. Как бы то ни было, но за помощью Алана кинулась к мужу. А в трудные времена муж и обязан быть мужественным, как статуя. Я взял ее на руки. Начиналась метель. Стиснув зубы, я вообразил себе Чонатакса Орра, сидящего в четырех стенах и слушающего вой ветра за окном, дирижирующего этим ветром. В тот самый момент, как я уверился в магическом происхождении постигшей нас неприятности, в это самое мгновение поселок обнаружился прямо перед нашими носами, выглянул из-под снега редкими огнями, поднял белые скаты крыш, отозвался собачьим лаем. У всех сразу же улучшилось настроение. Не надеясь собрать публику в такую погоду, Бариан повернул прямо к постоялому двору, и, ввалившись с мороза в тепло, мы оглушены были грохотом, звоном посуды и утробным хохотом трех десятков глоток. Распугивая постояльцев и слуг, в трактире пировали местный князек с вооруженной свитой. Молодцы были все как один красноморды, бесшабашны и уже здорово пьяны. Появление комедиантов вызвало новый приступ веселья. Сам князек, тощий молокосос в шелках и бархате, вылез из-за стола, чтобы поближе разглядеть новоприбывшее диво. Бариан испугался. Я видел, как дергается жилка у него на виске, как нервно подрагивают губы, в то время как он спокойным, ровным голосом объясняет молокососу, что да, это труппа бродячих комедиантов, да, чтобы веселить народ, да, но сегодня спектакля не будет, метель. Князек хватил кулаком по столу. На удивление крепкий был кулак. Только столешница жалобно охнула. Пьяный молокосос желал развлечений прямо сейчас, не сходя с этого места. Бариан побледнел сильнее. За спиной у него плотной группкой стояли хмурый Муха, зловещий Фантин, перепуганная героиня Динка, Алана в низко надвинутом капюшоне и обнимающая ее Танталь. Я механически потянулся за шпагой и схватил пустоту. Комедианты оружия не носят. Теперь князек улыбался. Улыбка у него была мерзкая, но он обещал господам шутам выпивку, ужин и деньги. Если только молодцам, красноречивый взгляд на выводок головорезов, представление придется по душе. Собственно говоря, всего-то и дел было захватить князька в захват и приставить к тощему горлу его молокососа собственную шпагу и ждать, пока красномордые кинут оружие, если только они сообразят, что надо кинуть. Если только их пьяные головы способны верно оценить ситуацию, возможно, кто-то из них и сам бы князька подрезал. Случилась бы только возможность. А здесь, между прочим, Танталь и Алана. Я поклялся оберегать каждый волос с их головы. Ишь ты, как пригодилась клятва! Бариан сглотнул. Обвел взглядом хохочущие пьяные рожи, обернулся к своим. Я видел, как сузились в ответ на его взгляд темные глаза Танталь. «Господа, нам необходимо приготовление», — сказал Бариан хрипло, с недостойной суетливостью в голосе. «Если вы желаете представления, то нам надо освободить вон тот угол. Все столы сюда, там будет сцена». Красномордым не хотелось таскать столы, но окрик молокососа сделал свое дело. Возбужденно грохоча мебелью, кидая стулья и пугая тем самым беднягу хозяина, эти будущие зрители радостно предвкушали обещанное зрелище. В основном их интересовало, будут ли голые бабы. И от взглядов, кидаемых в сторону Аланы и Танталь, мне делалось муторно. Пользуясь суматохой, я сходил к повозкам и прихватил свой кинжал. Нацепить шпагу, нарываться на скандал, ходить без оружия — полная глупость. Кинжал укрылся под одеждой. Прикусив губу, я ждал, как повернутся события. Муха торопливо навесил в углу занавес. Бариан и Фантин с натужным кряхтением перетащили в загородку сундук. Героиня Динка нервничала, перебирая костюмы. Публика пила, горланила, требовала поторопиться — и покрывала пол замысловатым узором плевков. Мне нельзя было оставаться за занавеской, там и без того было тесно. Алана, скрючившись, сидела в углу, но ей выходить наружу было попросту опасно. Танталь смотрела, как лихорадочно переодеваются Фантин и Муха, и губы ее почему-то шевелились. Я успел поймать отчаянный взгляд Бариана, обращенный в пространство. Бариан предчувствовал провал, я тоже его предчувствовал, и кинжал казался мне бесполезной игрушкой. Возможно, я и перебью 30 пьяных головорезов, но уж после этого защитить Алану будет некому. И уже задергивая за собой занавеску, я успел услышать сдавленный шепот Танталь. «Давай!» Я сел у стенки на край стола. От зрителей несло перегаром, потом, лошадьми. Меня добродушно хлопнули по плечу и спросили, отчего это я не фиглярничаю вместе со всеми. Я многозначительно подмигнул, всему, мол, свое время. «Парс Атрири Простаке!» — объявил Муха. Кто-то хлопнул в ладоши, кто-то на кого-то цыкнул. В относительной тишине из-за занавески выбрался Бариан с ватным животом и нарочито глупой рожей. Испуганно звякнула лютня. Бариан спел о том, что он, Трир, возвращается с ярмарки, где удачно продал корову. Припевом песенки служили позвякивание монет в кармане. Головорезы хмыкали. За песенкой последовал незамысловатый танец. Кто-то из головорезов запустил в Бариана обглоданной костью, но тот, по счастью, увернулся. Зрители оживились. «Все», — подумал я, холодея. «Дальнейшее представление сведется к игре «А ну-ка, попади». Вот уже несколько рук выловили в тарелках каждое по кости. Бедный Бариан, сейчас начнется». Из-за занавески вынырнула согбенная старуха. В капюшоне, низко надвинутом на лицо, с седыми космами, выбивающимися из-под плаща, я разинул рот. Я точно помнил, что никакой старухи за занавеской не было. Краснолицые как ни пьяны были, но тоже об этом помнили. Кто-то удивленно икнул. Старуха пробежалась туда-сюда, как бы высматривая Бариана, и все никак не решаясь подойти. Я потрясенно смотрел, как она суетится и приседает. Повадки у старухи были такие естественные и вместе с тем такие потешные, что головорезы, раздумав швыряться костями, притихли и захихикали. Я лихорадочно соображал, кто прячется под плащом. Парс Атрири Простаке на моей памяти не играли. Героиня Динка на роль старухи никак не годилась. Муха выше ростом и шире в плечах, а Фантин, старуха, заговорила. У нее был надтреснутый вкрадчивый голосок прожженной старой стервы. Она явно собралась надуть бедного Трира. А к этому времени я поверил, что лицедея Бариана действительно так зовут. Она казалась воплощением всех на свете плутов. Нахалка, мерзавка, обманщица. Она сперва высмеяла Трира, подбивая его похвалиться выручкой, а потом взялась считать деньги, да так, что всем сразу же стало ясно. Трир Простак погиб и пропал.
«Надули тебя, паря! Как есть надули! Ты говоришь 10, а тут 8 всего, глянь!»
Простак затравленно хлопал ресницами. Старуха пересыпала деньги из одной ладони Трира в другую, загибала его пальцы, под каждый подкладывая по монетке, и денежек было уже 5. Головорезы зачарованно притихли. Не каждый день встречаешься с таким красивым, таким талантливым мошенничеством. 4. Выдохнул Трир, тупо глядя на содержимое собственной горсти. Ожесточенно потер глаза рукавом, вытаращился снова. Я в жизни не видывал более потешной рожи.
«Да где же 4, когда 3 монетки всего? Сочти хорошенько, растяпа!»
Не сводя с мошенницы глаз, Простак судорожно ощупывал все свои карманы, как будто монеты, издеваясь над ним, тараканами расползлись по одежде. Старуха сохраняла хладнокровие. Она, похоже, и сама сочувствовала незадачливому Триру. Первым захохотал тот самый уволень, который хлопал меня по плечу. Смех его был под стать фарсу. С каким-то поросячьим повизгиванием в конце каждой рулады. Парень выступил солистом, потому что, заслышав этот смех, краснолицые заглушили его утробным хоровым ржанием. Старухе пришлось сделать паузу и повысить голос, но даже ее пронзительный фальцет с трудом пробивал завесу хохота.
«Э, паря, да у тебя дыра в кармане! Смотри, всего одна монетка и осталась!»
На глазах у Бориана Трира выступили настоящие слезы. За всю свою историю постоялый двор не знал, не видел ничего подобного. 30 головорезов полностью потеряли над собой власть. Они ржали, падая со стульев. Князек-молокосос держался за живот. Лицо его было опасно багрового цвета, потому что он никак не мог продохнуть. Смеялся хозяин. Смеялись осмелевшие слуги, хохотал конюх, покатывались со смеху постояльцы, высунувшиеся по такому случаю из своих щелей. Трир-простак рыдал, шаря рукой в опустевшем кошельке, а старуха приплясывала вокруг. Я сидел как пень, потому что наконец-то понял, кто это. Кто прячется под плащом с седыми космами. Вслед за Триром-простаком последовал фарс о рогатом муже. Я не удивился, когда вместо Динки в роли неверной жены обнаружилась все та же Танталь. Даже Муха, чьи штаны оттопыривала неизменная морковка, оказался отодвинут на задний план. Краснолицые валились на пол. В луже густого вина. И огоньки свечей сотрясались от ржания многочисленных глоток. Казалось, Танталь поставила целью довести зрителей до истерики. Я смотрел во все глаза и никак не мог понять, где проходит грань между грубым фарсом с его спрятанной в штанах морковкой и ядовитой насмешкой, издевкой чуть не над всем миром, отчаянной, бесшабашной и злой. Играя с залом, Танталь 2 или 3 раза посмотрела мне прямо в глаза. Тем временем обессилевшие от смеха головорезы потянулись к вину, и хозяин поспешно наполнил новые кувшины вместо разбитых. Спустя некоторое время обеденный зал напоминал поле боя. Столько безжизненных тел валялось тут и там среди обломков и темно-красных луж. Бориан перебирал струны лютни. Комедианты потихоньку собирали реквизит, сматывали ткань и убирали в сундук костюмы. Хозяин проводил нас в дальнюю комнату, одну на всех, холодную и тесную, потому что все лучшие апартаменты достались, естественно, князьку с его головорезами. Героиня по имени Динка прятала глаза, кусала губы, втягивала голову в плечи, бросала в сторону Танталь откровенно обиженные, откровенно завистливые взгляды. Алана впервые за много дней казалась веселой. Муха и Фантин выдохлись до полуобморочного состояния, а Бориан не выпускал руку Танталь. Так и ходил за ней, как привязанный. «Ты!» Выйдя в темный коридор, он что-то говорил ей вполголоса. Я разбирал только отдельные слова, но догадывался, о чем идет речь. Танталь отвечала с нервным смешком. Я расслышал одну только фразу. На кураже одном, и все». Снизу некоторое время доносились одинокие пьяные выкрики. Потом все успокоилось. Муха и Фантин уже сопели на тюфяках в углу. Динка всхлипнула громче обычного, за что была удостоена раздраженного взгляда Бориана. «Замолчи!» Я посидел подле спящей Аланы, а потом вздрогнул будто от толчка. Сам не знаю, что меня толкнуло за предчувствие. Я встал. Оставив за спиной сонное дыхание измученных комедиантов, осторожно выбрался в коридор. В дальнем конце его надсадно сопели и вроде даже схрапывали. Кто-то зажимал кого-то в углу. Я разобрал сперва бормотание, а потом звонкий звук пощечины. Сразу после этого пьяную тишину прорезал надсадный, зловещий шепот. «Ты знаешь, что теперь с тобой будет? Ты знаешь?» «Ты подняла руку на князя, грязная комедианка! Ты еще будешь умолять меня, чтобы тебе отрубили одну только руку! Ты!» Я подошел и взял его за плечо. Неожиданно крутнувшись, он хотел было вырваться, но встретил горлом острие моего кинжала. Князья, конечно, не чета комедиантам, но режущая кромка у самого кадыка привела сопляка в чувство и даже отрезвила.
«Ты знаешь, что теперь с тобой будет?» — спросил я вкрадчиво.
«Ритана!»
— еле слышно выдохнула Танталь.
«Именем мага из магов Дамира».
Я провел кинжалом, оставляя на коже молокососа неглубокий порез.
«Я превращу тебя в жабу, в отвратительную зеленую тварь, а твоя свита станет роем мух, и я заставлю тебя сглотнуть их за раз, всех 30, и чрево твое лопнет от переедания, ты, посмевший покуситься на зачарованную принцессу».
Молокосос икнул. Попробовал позвать на помощь, но горло ему не повиновалось.
«Именем мага из магов», — сказал я таким страшным голосом, что моя собственная кровь едва не застыла в жилах. «Да свершится!»
— и двинул его головой о перила. Мальчишке многого не требовалось. Он сполз на пол, подобно пустому мешку. Танталь больно вцепилась мне в локоть.
«Скотина малолетняя!» — пробормотал я сквозь зубы. «А ты? Почему ты не рядом со всеми? Что если бы...»
«Все прелести комедианства сразу», — проговорила Танталь, и голос ее странно дрогнул. Аплодисменты, смех, пощечина.
«Ритана, я искала внизу булавку. Я чуть не споткнулся о неподвижное тело князька. Что?»
«Я потеряла булавку», — сказала она, теперь уже явно со слезами в голосе. «Я переодевалась, я смотрела в сундуке, но там точно нет».
«Ты не нашла ее?»
«Ритана», не говоря ни слова, я взял ее за локоть и втолкнул в общую комнату, в сопящее сонное царство. Потом вернулся, поднял за шиворот безвольное тело князька и стянул по лестнице вниз. Головорезы валялись кто где, и я с трудом поборол желание вытащить их во двор и раскидать по сугробам, чтобы утром трактирщик смог оплакать естественную и безболезненную кончину славных воинов во главе с князем. Я огляделся, поудобнее перехватил безжизненное тело, выволок сиятельного во двор. Ночь встретила меня ледяным ветром. Во всяком случае, в теплом хлеву молокососу не грозит превратиться в сосульку. Навоз защитит от холода лучше любой перины. Я оставил его связанным, с кляпом во рту, в молчаливом обществе скотины. Вымыл руки снегом, в сенях тщательно отряхнулся, чтобы не наследить. Потом, вооружившись канделябром, обшарил весь обеденный зал, щель за щелью. Уродливой серебряной булавки, подарка моего прадедушки Дамира, не было нигде. Как жаба языком слезала. Здравый смысл требовал, чтобы мы убрались со двора как можно раньше. Бариан торопился. Каково же было его удивление, когда я сказал ему, что никуда не поеду. Что он с труппой может идти на все 4 стороны, а я и со мной жена и Танталь не сдвинемся отсюда ни на шаг, пока не отыщем одну потерянную, но очень ценную вещь. Предводитель комедиантов решил, что я сошел с ума. Динка втихую радовалась, что, возможно, подоспел случай избавиться от конкурентки Танталь. Муха удивленно пожимал плечами, а злодей Фантин потелячьи хлопал ресницами. Ни зубовный скрежет, ни яростные взгляды, ни даже прямые упреки не заставили меня изменить решение. Алана удивлялась, но молчала. Танталь кусала губы, зная за собой вину. Тем временем проспавшиеся головорезы обнаружили, что юный повелитель их канул, будто в снег, и пришли в замешательство. Растерянность готова была смениться злостью, когда нашлись свидетели, видевшие, как среди ночи его сиятельство князь вышли во двор и вскочили в седло, и даже ворот отпирать не стали. Так через занесенную снегом ограду и сиганули. Метель благополучно занесла все следы. Головорезы чесали в затылках и на всякий случай обыскивали дом. Танталь нервничала, изредка бросая на меня вопросительные взгляды. Вероятно, ей хотелось бы знать, не задушил ли я сиятельного молокососа и не закопал ли в сугробе. Прочие ничего не знали о ночном происшествии. Однако обстановка складывалась такая, что Бариан, не глядя на меня, велел мухе выводить из конюшни лошадей. По счастью, в своих поисках головорезы не догадались обшарить хлев. Я искренне надеялся, что властительный подросток жив и не захлебнулся в нечистотах. Другое дело, что работник, глядевший за скотиной, в любую секунду мог обнаружить пленника, и трудно предположить, чем бы такая находка обернулась. Наконец, ко всеобщей радости, головорезы вскочили на коней и надолго или нет, но избавили постоялый двор от своего присутствия. Хозяин вздохнул с облегчением. Я понимал, что успокоился он преждевременно, и потому не стал тратить ни секунды. Как только за беспокойными гостями закрылись ворота, я явился к хозяину и официальным голосом потребовал собрать в обеденном зале всех слуг и служанок, находившихся там во время представления, а также сразу после него. Хозяин поначалу удивился, отчего этот комедиант смеет говорить с ним в приказном тоне. Я поиграл желваками и ненароком показал прикрытую плащом шпагу. Хозяин задумался. Я навис над ним, подобно скале. Благо, бедняга был на голову ниже меня и сообщил, как мог, вкратчиво. «Вы обознались, милейший, я вовсе не комедиант». Этот довод решил дело в мою пользу. Хозяин насупился и кликнул прислугу. Оказывается, в обеденном зале прибирались трое. Вертлявая девчонка в кокетливом переднике, толстуха с глупым лицом и еще одна веслоносая и унылая, навеки засидевшаяся в девках дурнушка.
«В чем дело, господин?» — спросил хозяин, грозно зыркая на подчиненных. «Вы обнаружили пропажу? Кто-нибудь что-нибудь украл?» «Здесь был один предмет». Я пристально разглядывал обращенные ко мне лица трех женщин. «Серебряная вещь, доставшаяся мне от благородного прадеда. Возможно, она упала на пол. Возможно, кто-то из вас подобрал ее и, не зная, кому она принадлежит, взял себе. Я не держу зла. Я только настоятельно попрошу вернуть ее. Цены в ней немного, но для меня это память о предке». Хозяин хмыкнул и почесал бороду. Толстуха пожала плечом, веслоносая тяжко вздохнула, девчонка с откровенной скукой смотрела в потолок.
«Так ведь...» — осторожно начал хозяин. «Господин хороший, тут вчера такое было. Кто-то из этих, из благородных господ гостей мог унести, спьянуто да не разобрав. А коли нет, так веником смели. Столько хламу здесь было, смели и в кучу. Может, в мусорной яме поищите?»
Если в вопросе и была издевка, то глубоко припрятанная. Я подумал с ужасом, что трактирщик, возможно, прав. Неужели придется разгребать помойку? А вот заставлю танталь, решил я в приступе раздражения. Тоже мне великая актриса. Раздражение тут же ушло, сменившись угрызениями совести. Я почесал подбородок, поочередно заглядывая в глаза всем троим. «Итак, барышни, вещь заметная, просто так не пропала бы, большая, серебряная». «Вы же говорили, что цены в ней мало», — фыркнула девчонка. «Теперь оказывается, что она большая».
«А я еще доплачу», — сказал я мягко. «Кто вернет мне, доплачу золотыми монетами. Вспомните, а?»
Толстуха снова пожала плечом. Веслоносая хлопнула глазами.
«Хозяин, работа-то стоит, потом с нас же спросите».
Трактирщик нахмурился.
«Господин, никто, стало быть, не видел и не знает. Может, гости унесли, может, щелку провалилась. Поискали бы. Мы плутовок не держим, у нас все честно. Никто из гостей не жаловался, так что извиняйте, благородный господин».
И повелительным жестом отправил служанок по рабочим местам. Я поднял глаза. Сверху, с лестницы, за дознанием наблюдала бледная, подавленная Танталь. Время не стояло. Дело шло к конфликту.
Бриан не мог больше ждать, в то время как я не собирался трогаться с места, пока не найдется подарок Дамира. Надо сказать, с каждым часом надежд на это оставалось меньше и меньше. В хлеву возился и мычал сквозь кляп непривыкших к такому обращению князек. Танталь маялась, а Бриан, уже не скрываясь, тянул ее с собой, и я его вполне понимал. «Поезжай», — сказал я, когда краснощекий с мороза Муха доложил, что можно ехать. «За Алану не беспокойся, я ее муж». Танталь молчала. На щеках ее лежали неровные красные пятна. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если бы в эту самую минуту хозяин не решил провести ревизию. Нет, не в хлеву, в блестящем после уборки обеденном зале. Случилось так, что, проведя пальцем по одному из столов, он вляпался в неотмытый слой жира. Мы с Танталь стояли на лестничной площадке и оба вздрогнули от пронзительного крика. «Мира! Кинда!» В зал вбежали две служанки, девочка и толстуха, обе перепуганные, а может быть, изображающие испуг. Хозяин воздевал над головой нечистый палец, словно это был карающий жезл.
«Это что такое? Это кто убирал, я спрашиваю?»
Служанки переглянулись. Хозяин ухватил свободной рукой толстуху за шиворот и ткнул носом в столешницу, достаточно сильно ткнул. Толстуха ойкнула и, отскочив, жалобно захныкала. «Это не я, это Мира!»
«Это что такое?» — снова взревел трактирщик и ухватил за воротник вертлявую Миру. «Вот тут-то оно и случилось!»
Девчонка, привычная, по-видимому, к таким воспитательным процедурам, сама сделала шаг к столу, не ожидая, пока ее ткнут мордой. Она даже нагнулась, как бы продолжая движение хозяина, и тут только обнаружила, что никто ее не держит. Рука хозяина соскользнула с ее воротника, так и не успев совершить насилие. Трактирщик ничего не понял. Разозлился пуще прежнего и сделал новую попытку, с тем же результатом. Мира хлопала глазами, не понимая, с чего это хозяин ее щадит. Толстая Кинда занималась только собственным ушибленным носом. Рядом со мной тихонько охнула Танталь. Я сбежал вниз, прыгая через три ступеньки. Прежде чем хозяин успел вкатить обратно выкатившиеся от удивления глаза, я поймал Миру за руку и прошипел в перепуганное лицо. «Отдай, убью!» Девчонка безропотно подчинилась. Рука ее нырнула куда-то за корсет, и спустя секунду булавка Дамира легла ко мне в ладонь. «Мерзавка», — сказал я нежно. В этот момент трактирщик опомнился. Возможно, меня он вообще не заметил. Во всяком случае, не понял, что произошло. Его собственная служанка впервые в жизни отказалась ему повиноваться. И стерпеть это было никак невозможно. Разъяренный, он сгреб девчонку за шиворот, на этот раз с успехом, и двинул о стол так, что столешница охнула, а у Миры перехватило дыхание. На кокетливый передничек закапала кровь из разбитого носа. «Я тебе!» Вероятно, хозяин продолжал бы экзекуцию, если бы моя рука не опустилась к нему на плечо. Опустилась вроде бы небрежно и вместе с тем тяжело. «Я не потерплю, чтобы в моем присутствии били женщину». Хозяин побледнел. Я развернулся, поднялся к Танталь, по-прежнему стоявшей на лестничной клетке, и сухо сообщил, глядя в округлившиеся глаза. «Едем». Погода стояла, как в зимней сказке. Вчерашняя метель выбелила дорогу, сегодняшнее солнце дробилось на ребрах слежавшихся снежинок, играло на гранях мельчайших ледяных кристаллов так, что больно было глазам. Лошадям приходилось нелегко. Бариан, Фантин и Муха то и дело подталкивали то одну, то другую повозку, и под настроение я помогал им тоже, и они косились на меня сперва с удивлением, а потом и уважительно. Играть на сцене я не умею, но силой со мной не мог сравниться даже молодой, здоровенный Муха.
Чем власть отличается от силы?» Я говорил вполголоса. Мне не хотелось, чтобы наш разговор слышала едущая в повозке Алана. Танталь перевела дыхание. Путь по снегу давался ей не так легко. «Власть!» — пробормотал я, щурясь от снежного света. «Хозяин имеет власть над служанкой. Чонатакс имеет магическую власть над нами обоими. Надо полагать, от разбойника, обладающего одной только грубой силой, эта серебряная штука не защитит?» Танталь подозрительно оглядела придорожные кусты, будто ожидая, что в подтверждении моим словам из-за каждой веточки вынырнет по разбойнику. «Когда твои ребята накинулись на меня со шпагами», продолжал я рассуждать вполголоса, «у них опять-таки не было власти, одна только сила. Танталь, где сила переходит во власть, а?» Моя собеседница молчала. Я погладил булавку, занявшую прочное место у меня на рукаве. «Танталь, я понимаю, зачем тебе понадобилось это приключение. Не столько спрятаться от Черно, сколько...» Она так на меня взглянула, что я осекся, но долго молчать не стал. «Сама подумай, есть ли хоть какой-нибудь смысл, что мы бредем вот так, как комедианты? Мне бы не хотелось, чтобы Алана...» Мы одновременно оглянулись на повозку с плотно прикрытым пологом. «Это дорога», — сказала Танталь жестко. «С комедиантами ты едешь или один в собственной карете? Это зима. В любом случае, да, вооруженная охрана пришлась бы кстати». Я хмыкнул. «Кто приструнил вчера похотливого молокососа? Кто вернул потерянную булавку? Вооруженная охрана? Как ты думаешь, Черно нас выследил? Вчерашняя, например, метель?» «Зимой иногда случаются и метели», — отозвалась Танталь нехотя. «Вот если бы расцвела калина, я удивилась бы». Мы брели по огромной равнине, заключенной в кольцо горизонта. Небо накрывало нас синим сверкающим колпаком.